«Адмирал», — сказал краснея царь, — «вы мне верите?» «Ваше Величество, можете быть уверенным, что я сделаю все для престола и Родины». «Хорошо. Тогда скрепите вашей подписью этот документ. Я не могу вам дать его для ознакомления, на это у меня есть свои причины». Адмирал Берилев поклонился и скрепил Бьёрский договор. А потом в Берлин была отправлена нота, в которой указывалось, что в силу договоров, заключенных до сего времени с Францией, Россия не могла вступить в какие-либо новые договорные отношения с Германией. Император Вильгельм рвал и метал по адресу вероломства русского царя и поклялся не верить ему впредь. Можно с уверенностью сказать, что своевременный обмен телеграммами между обоими царственными кузенами в июле 1914 года предотвратил бы мировую войну, не будь у Вильгельма II на душе того запаса горечи, которая накопилась у него за эти 9 лет. Эпизод вынужденной отставки великого князя Николая Николаевича также весьма характерен. В начале войны царь не хотел верить в верховное командование русской армией дяде Николаше, прекрасно сознавая, что его военный дилетантизм быстро поблекнет предвоенным гением Людендорфа и Маккензена. Стремительное отступление русских войск летом 1915 года, которым мы были обязаны ошибкам верховного командования, требовало немедленной перемены в ставке, так как необходимо было возможно скорее восстановить пошатнувшееся доверие 15 миллионов русских солдат. Николай II старался вызвать великого князя Николая Николаевича на добровольный отказ от верховного командования, но его намеки и учтивость не были поняты. Тогда, 23 августа 1915 года, царь подписал приказ об отставке великого князя и о принятии на себя верховного командования русской армией. Личность Распутина захватила воображение всего цивилизованного мира. Серьезные историки и легковерные романисты посвятили томы описанием той роли, которую сыграл в гибели России этот неграмотный мужик. Правда о Распутине достаточно проста. Секрет его могущества заключался в одной черте характера государя, которая накладывала на него печать столь же неизгладимую, как и его учтивость. Царь был идеальным мужем и любящим отцом. Он хотел иметь сына. От его брака с принцессой Алисой Гессен-Дармштадтской у него родились в течение 7 лет 4 дочери. Это угнетало его. Он почти что упрекал меня за то, что у меня в тот же промежуток времени родилось 5 сыновей. Как это ни покажется малоправдоподобным, но мои отношения с императрицей были далеки от сердечности по причине той же разницы пола наших детей. Однажды во дворце появился таинственный господин, доктор Филипп из Парижа. Он был представлен царской чете черногорками, великими княгинями Милицией и Анастасией Николаевными. французский посланник предостерегал русское правительство против этого вкрадчивого иностранца. Но царь и царица придерживались другого мнения. Люди, которые хотят быть обманутыми, попадают впросак. Псевдонаучное красноречие доктора Филиппа достигло цели. Он утверждал, что обладает силой внушения, которая может оказать влияние на пол развивающегося в утробе матери ребенка.